Особое мнение.
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова. С особым мнением у нас сегодня Владимир Жижков. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И начнем мы с социологии. ВЦИОМ зафиксировал снижение доверия к власти. Там просто цифры какие-то совершенно фантастические. За неделю. Например, уровень одобрения деятельности президента по среднему значению 63,4 против 72,1 недели раньше.
Это обвал, да.
Это получается разница сколько?
Это обвал, это связано с пенсионным возрастом, с повышением пенсионного возраста.
С правительством такая же история.
Абсолютно.
7%, но, правда, с доверием политикам тоже, в общем, все так не очень хорошо. И всем там уже, от Путина до Навального, включая Жириновского, Медведева, Лаврова и так далее. Прокомментируй.
Ну, во-первых, это очень интересно, потому что обычно летом опросы обычно очень высокие для власти.
Почему?
Потому что, ну, солнце светит, птички поют, картошка зреет на огородах. Нет причин для недовольства. В данном случае сошлось несколько важных факторов. Я считаю, самый главный – это заявление правительства о повышении пенсионного возраста. Неуклюжая попытка Пескова сказать, что это все правительство решает, президент ни при чем. Но, конечно, наш народ на мякине не проведешь. У нас люди знают, кто главный и кто за все в ответе. Поэтому вывести президента из-под удара не удалось. И обвалился рейтинг как Путина, так и правительства. Тут еще срезонировал бешеный рост цен на бензин. Там любой человек в стране, там, едет ли он на автобусе или на своей машине, видит цифру 40 и больше. И приходит в ужас, и понимает, что это из его кармана достают деньги. А в-третьих, только что прошла еще третья веселая новость, что с 1 июля повысятся на 6-8% тарифы на ЖКХ, а люди и так отдают за маленькие квартиры по 6, по 8, по 10 тысяч в месяц, там, включая сюда и плату за капремонт. Поэтому вот это изъятие такое, грубое массовое изъятие денег из карманов обывателя, конечно, испортило обывателю настроение, и рейтинг упал, и я предполагаю, что дальше будет падать. Я бы еще, Ольга, обратил внимание на то, что впервые за несколько лет, может быть, с Болотной и Сахарова пошли уличные протесты по всей стране. Естественно, что центральное телевидение одних помалкивает, и в основном мы видим футболистов и фанатов, и добросердечных саранцев, которые их селят в своих квартирах. Но в интернете мы можем видеть, что протесты идут по всей стране, протесты против повышения пенсионного возраста. Особенно активно это в Новосибирске, там люди буквально сотнями выходят уже к администрации с протестами. В каких-то городах пытаются эти акции протеста запрещать, что еще больше озлобляет людей. Поэтому вот это решение правительства о повышении пенсионного возраста в условиях, когда люди в стране живут мало, работают тяжко, получают мизерную заработную плату и мизерную пенсию. При этом многие пенсионеры, миллионы пенсионеров продолжают работать, а свою пенсию отдают детям, потому что у детей нет, либо нет работы, либо нет зарплаты, а им тоже надо жить и растить внуков. Вот это решение воспринимается народом как абсолютно несправедливое. То есть в основе вот этих протестов чувство глубокой несправедливости. Потому что люди все знают про долларовых миллиардеров, число которых у нас уже превысило сотню и продолжает расти. Люди все знают о воровстве чиновников. Вот буквально недавно на днях, по-моему, Алексей Кудрин назвал сумму астрономическую, что чиновники за год крадут примерно 2 триллиона рублей, а ровно 2 триллионов рублей не хватает на восполнение дефицита пенсионного фонда. То есть получается так, что чиновники крадут 2 триллиона, а чтобы возместить эту кражу, они повышают пенсионный возраст ровно на эти 2 триллиона рублей. Поэтому вот это чувство абсолютной несправедливости политики власти в отношении пенсионного возраста, цен на бензин, тарифов ЖКХ, это это все порождает огромное протестное настроение. И смотрите, несмотря на летний сезон, на дачи, огороды, сейчас у нас там прополка картошки по всей стране, окучивание картошки, полив грядок, значит, начали наливаться помидоры. Все это занимает огромное количество людей. Несмотря на это, протесты идут, в том числе уличные протесты, а опросы показывают обвал доверия к власти. Это будет только нарастать.
Ну вот, надо сказать, что, например, не согласен Анатолий Федоров из чата в Ютьюбе, где у нас идет трансляция.
С чем?
Он не согласен, что...
С прополкой? С окучиванием?
Нет. Про это я не могу оценить, про окучивание помидора и прополку, ничего в этом не понимаю. Но Анатолий Федоров, например, пишет, нет никаких протестов в стране. Это просто бурчание, пишет Анатолий Федоров.
Но он не в курсе. Он просто не знает. Анатолий Федоров, подпишитесь на иркутские сайты, на новосибирские сайты, на барнаульские сайты или на каналы, и вы увидите протесты.
Ну, протест, да, и что?
Причем он идет по нарастающей.
И выходит несколько сотен человек перед мэрией в каком-нибудь городе. Несколько сотен человек в городе-миллионнике. Огромное количество, просто невероятное какое-то количество.
Но это только кажется, что это только кажется, что мелочь. Потому что на самом деле надо же все в комплексе смотреть. Мы, собственно говоря, с этого и начали. Во-первых, падение доверия власти на 10% за пару недель – это огромный обвал. А любой политолог скажет вам, что вся система держится на рейтинге Путина. Это просто аксиома нашей политики. Если рейтинг Путина будет дальше валиться, то система будет дестабилизирована.
Ну, а что, собственно, какая проблема с рейтингом Путина? Что не так с рейтингом Путина? Какие бы там ни были цифры, за Путина только что проголосовало очередное огромное количество народу. И у него теперь впереди еще энное количество лет, когда он может чувствовать себя совершенно спокойно. Что его, что импичмент, что его снимут, что может произойти? Ничего.
Ну, во-первых,
хоть нулевой будет рейтинг.
Ну, это только кажется со стороны. На самом деле Кремль очень обеспокоен своими рейтингами, следит за ними практически в ежедневном режиме и крайне нервно реагирует на падение. Кстати, есть признаки уже. Уже начали потихоньку откатывать назад. Уже начали говорить, что, ну, вы знаете, мы не тронем учителей, врачей и ряд других бюджетников, оставим им старые сроки выхода на пенсию. Говорят о том, что мы не будем спешить с принятием закона вот-вот прямо сейчас, а может быть, глядишь, перенесем на осень. А совещание правительства с
единой... Но это очень тихо как-то.
Правильно. Нет, это не тихо, это просто нужно... Вот если Анатолий Федоров не удосуживается читать новости, я все-таки стараюсь за ними следить. Встреча правительства...
Нет, Анатолия Федорова не надо обижать.
А я его не обижаю.
Свой взгляд на вещи,
да,
как у любого человека.
Пусть смотрит в ту сторону, куда смотрит, если у него свой взгляд. Правительство встречается с Единой Россией в закрытом режиме, и Единая Россия, значит, принимает решение не ассоциировать себя с пенсионной реформой, со словами, это все правительство делает. То есть нервозность есть, и поэтому...
Единая Россия, как вот везде пишут,
да.
Кстати, правда это или нет, вот
да.
Оцени, пожалуйста.
Да.
Потому что, с одной стороны... Не ассоциировать себя
не с ассоциировать,
пенсионными...
Да. И с президентом не ассоциировать.
И не слишком как бы хвалить то, что происходит.
Да.
С другой стороны, и не критиковать. То есть, как бы...
Это как
и неплохо,
это как
и нехорошо.
Это как в фильме «Волга-Волга». Помнишь, там был товарищ Бывалов? Он говорил, что песня должна вести за собой, но в то же время и не уводить. Так и здесь, да, вести за собой, но в то же самое не уводить. Вот даже тех немногих фактов, которые я привел, а их гораздо больше, достаточно для того, чтобы даже сейчас увидеть, что власть нервничает, власть боится этой реформы. Кремль и правительство помнят начало 2000-х монетизацию льгот, когда старики выходили, перекрывали центральные улицы городов. Я хочу напомнить, что тогда пенсионеры перекрыли, например, в Химках трассу на Шереметьево и трассу на Ленинград. Это все очень серьезно, и власть боится. Кроме того, я хочу напомнить, что какие-никакие, но выборы же идут по стране. И в частности, у нас Сергей Семенович Собянин. надо выбираться 9 сентября.
Это мы сейчас поговорим.
И в частности, нам еще там с десятку губернаторов, которых вот только что назначили, в том числе в моем родном Алтайском крае, надо выбираться. А им чего говорить людям? Они за пенсионную реформу, за повышение или против? Могут быть разные неприятные сюрпризы. Поэтому не только президент может почувствовать себя неуютно.
Какие могут быть неприятные сюрпризы?
Проигрыш на выборах. Проигрыш
на выборах. В прошлый раз, например, проголосовали, там, я не знаю, 88,8%.
Да.
В этот раз что проголосуют? 0,1%?
Могут не проголосовать. Тогда понадобится...
Никто не придет?
Тогда могут не прийти.
Ноль?
У нас были на последних губернаторских выборах регионы, где пришло 30%. А 70% вообще не пришло, например, в Карелии. А у нас могут быть самые разные расклады. Если вообще никто не придет, придется вбрасывать. А значит, если придется вбрасывать, фальсифицировать, это выйдет наружу. А начнутся скандалы о преступлениях и нелегитимности. Я просто хочу сказать, что я не настолько наивен, чтобы предсказывать Октябрьскую революцию в сентябре. До этого дело вряд ли дойдет. Но в целом падение доверия к власти, падение рейтингов власти, трудности с избранием путинских губернаторов, трудности для правящей партии на любых выборах. Недаром она сейчас бегает, крутит хвостом, чтобы не брать на себя ответственность. Это все довольно серьезные политические последствия. И более того, вот в совокупности рост цен, рост налогов, рост пенсионного возраста, рост коммунальных тарифов. Это все создает крайне тяжелый фон для власти. Власть обещает прорыв, а пока прорывает только карманы обывателей.
Мы сейчас сделаем небольшую паузу. Это программа «Особое мнение». С нами Владимир Рыжков. Сейчас вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова. С особым мнением политик Владимир Рыжков. Мы обсуждаем пенсионную реформу. Тут, ну вот каждый раз
да
говорю, пенсионная...
Не,
вот
это,
тоже каждый
вот,
раз
вот
надо
это тоже,
оговорить.
Это обман в словах. Потому что никакая это не пенсионная реформа. Это тупое повышение пенсионного возраста. То есть тупое сокращение обязательств государства перед пенсионерами.
Хорошо.
Надо называть вещи своими именами.
Хорошо. Но да. Предположим, то, что пенсионный возраст повышать все равно как-то надо было, это факт.
А кто сказал, что факт?
Не знаю.
И это совершенно не факт. Факт. Совершенно не факт.
Так.
Если у нас дефицит пенсионного...
Я хотела спросить просто, а как это можно было сделать по уму?
Я просто на пальцах объясняю. Если у нас дефицит пенсионного фонда 2-3 триллиона рублей, и при этом у нас крадут 2 триллиона, то первое решение, которое напрашивается, это уменьшить хотя бы вдвое масштабы воровства. Во-вторых, у нас раздутые военные расходы. Мы много раз об этом говорили. Об этом Кудрин говорит. Я тут, как говорится, никаких не открываю тайн или там сложных истин. Триллион можно спокойно снять с силовиков, всех силовиков и с госаппарата, который у нас продолжает расти, как и расходы на него. Поэтому дефицит пенсионного фонда вполне покрывается, во-первых, перераспределением бюджетных статей, сокращением воровства, и у нас огромные резервы золотовалютные и прочее. Почему не потратить их на пенсионеров? Поэтому, когда говорят, воровство мы не будем уменьшать, силовые расходы мы не будем уменьшать, и резервы на людей мы не будем тратить, а вместо этого сократим финансирование пенсионного фонда, мне это непонятно. Я совершенно не поддерживаю такую политику, считаю ее. Я хоть и либерал, но как либерал я считаю, что воровство это плохо, чрезмерные военные расходы это плохо, и не направление резервов страны на поддержку пенсионеров это плохо. Такая моя либеральная позиция. Поэтому я вот этот аргумент, который я постоянно слышу, что другого выхода не было, кроме как повышать, я его не принимаю. И есть второй момент, а почему повышать так резко? Почему для женщин, прости, что я при тебе это говорю, до 63-х? Почему не на 2 года?
Почему я должна быть, собственно,
вот,
против?
Вот я про что и говорю. То есть, назовите мне еще страну, где для женщин пенсионный возраст решили поднять на 8 лет. Это что такое вообще? А что не на 18? Это просто... Вот это как раз... Вот это, потому что если бы поднимали действительно поэтапно и постепенно, скажем, на 2 года, ну, скажем, там, 57 для женщин, 62 для мужчин, и то не сразу, через какой-то промежуток времени, тогда для людей это было бы не так резко и не так болезненно. Но здесь просто решили... Просто, видимо, любят Макиавелли, У него один из советов государю такой, что когда ты... Ну, там Макиавелли не писал, когда ты переизбрался. Но суть такая. Когда ты пришел к власти, делай все неприятности сразу, в начале своей власти, для того, чтобы народ к следующему какому-то моменту успел подзабыть и подпривыкнуть. Поэтому у меня такое ощущение, что действительно наши власти решили просто, вот раз Путин переизбрался, все пакости, которые накопились, сразу вывалить в одну кучу. И повышение тарифов, и повышение цены на бензин, и повышение налогов, и повышение пенсионного возраста, и всячески запреты, ограничения. Решили этим летом просто народу по башке дать кувалды, а там пусть привыкает. Такая вот политическая тактика.
Мне вообще кажется совершенно удивительным, или я не знаю, какое слово здесь подобрать, что вот в этом очень маскулинном обществе, очень патриархальном, с вот этими всеми мачистскими такими сексистскими шуточками и манерами поведения очень многих заметных фигур, так скажем, и политических, и не только. В результате оказывается, что эта экономика и это общество будут жить за счет женщин, которым подняли пенсионный возраст.
Конечно.
А не просто эти мужики будут жить за счет этих женщин.
Я всем советую посмотреть в Ютьюбе митинг в Барнауле несколько дней назад, где как раз учительницы говорят, что вот у нас, у нас 55 лет, но мы просто еле живые доживаем до этого срока, потому что они все работают на две ставки, у них чудовищная психологическая, моральная, физическая нагрузка. Они там ведут огромное количество часов каждый день, а вечером и ночью проверяют тетрадки, плюс еще пишут бесконечное количество отчетов в Горано и в Районо. И им говорят: ты теперь, голубушка, еще, пожалуйста, 7 лет поработай, а при этом они получают 16-17 тысяч. Вот это реальная зарплата учителей.
Работая по множеству этих часов.
Да, работая по множеству, на двух ставках, получают 16-17 тысяч. И это просто крик этих бюджетников, которые говорят: вы что, с ума сошли, что ли? Мы до этой-то едва дотягиваем, а вы нам еще 7 лет предлагаете. То есть это говорит о том, что власти просто совершенно просто невменяемые, они вообще не понимают, как живет страна, как живет провинция, в частности, какие там реальные заработные платы.
Ты только что сказал, что модель власть страшно боится.
И при этом боится.
Того, что выйдет из этой реформы.
Вот.
В кавычках.
Вот.
А теперь ты говоришь, что она не понимает.
Не понимает. Ничего. Так в том-то и дело, что мы же видим, как на наших глазах Макрон делает что-то похожее. Да? Макрон сейчас реформирует рынок труда во Франции. В свое время это делал Шрёдер. Идут реформы социальной сферы. Но там это гигантская дискуссия сначала проходит. То есть там же не принимается это кулуарно. А у нас же как это было? Я в прямом эфире смотрел Медведева. Сидит Медведев, перед ним пачка бумажек. Он медленно читает то, что там написано. То есть вот народу объявили, как раньше объявляли Павловскую денежную реформу или там сталинское снижение цен. Вот, но так же дела не делаются. То есть невозможно. Парламент вообще узнал вместе со мной из телевизора, что он, оказывается, это должен одобрить. Бред полный. То есть там узкая группа чиновников и экспертов.
Президент утверждает, что он тоже узнал.
А он вообще не в курсе. Он не в курсе, потому
или
что
он даже не узнал до сих пор.
Да, он готовил чемпионат мира по футболу, а тут эти бояре чертовы устроили черт знает что.
Воспользовались.
Да, поэтому да, вот они не представляют себе, как живет страна. Решение готовится в узком кругу кулуарно за закрытыми дверьми. Потом, когда его объявляют, народ начинает выходить на улицы. Они как крысы начинают разбегаться. Это не я. А я тут при чем? А при чем тут я? Крайним делается Медведев. Медведев со своей стороны говорит: а может быть, мы не будем спешить и бюджетникам оставим 55 лет. То есть полный хаос. Это в лишний раз показывает, что власть, во-первых, некомпетентна. Во-вторых, она не имеет никакой обратной связи с обществом. Труслива. Вот, и что решения готовятся очень плохо и просто непрофессионально.
Ну вот, стало известно, что исполняющий обязанности магаданского губернатора предложил не повышать пенсионный возраст для жителей этого региона, потому что там северный.
Вот сейчас начнется. Север скажет: а давайте нам не повышать, потому что мы тут все помираем. Потом юг скажет: давайте не повышать, у нас слишком жарко. Потом оленеводы скажут: вы знаете, а вы хоть раз ходили с оленем по тундре? Не ходили? О чем вы тогда говорите? Говорить, у нас все зубы выпадают к 40 годам. Потом, горные народы скажут, что, слушайте, в конце концов, мы горные, вы знаете, что у нас кислорода 75% от нормы, и что вы нам, и так далее. Дальше силовики повылазят, которых и так не трогают, скажут: а вы что вообще, вы понимаете?
Кого-то трогают, кого-то не трогают.
И в итоге крайним окажутся сотрудники «Эхо Москвы»,
Здрасте.
Значит, вузовская профессура, самая безропотная, малый бизнес, на которого всем наплевать, вот, фермера всякие. Ну, то есть, как всегда, люди, которые вот работают и сами зарабатывают, и у которых нет лоббистских возможностей, им повысят, а всем остальным оставят. То есть, ну, просто и смех, и грех. Ну, просто и смех, и грех. Я вот все-таки вернусь к началу нашей беседы. Я считаю, что падение рейтингов и протесты, которые начались, это очень серьезный фактор, который проверит на прочность и само это повышение пенсионного возраста, и в целом позиции власти.
Ну, поговорим теперь о выборах, потому что ближайшая проверка на прочность, или, по крайней мере, ты считаешь, что это так, а я-то сомневаюсь, конечно, очень сильно, это вот, например, выборы мэра Москвы, вот уже прям совсем вот-вот.
9 сентября, если не ошибаюсь.
Да, уже осталось прям совсем
мало. И 3 июля, если я не ошибаюсь, завершается подача документов на регистрацию. То есть осталось 4-5 дней буквально до завершения подачи документов на регистрацию кандидатов в мэра Москвы.
Что у нас будет? Какой список фамилий у нас будет в бюллетенях для голосования?
Ну, здесь, во-первых, конечно, Собянину будет полегче избраться, чем многим губернаторам. Потому что, как говорится, у него денег куры не клюют. Москва самый богатый, самый обеспеченный, лопающийся от денег город страны. Наталья Зубаревич приводила цифру, плюс-минус могу ошибиться, что 70%, если даже не больше, всех денег на городское благоустройство, которое есть в стране, у всех городов, это Москва. То есть у нас благоустройство в одном городе ведется, в Москве. Вот. И, конечно, он будет на это делать упор, говорить, вот видите, вот бордюры, а вот вам плитка, а вот цветы. А вот фонари, чего вам еще надо, паразит? А вот метро строю, отвяжитесь. Но тем не менее, в Москве довольно много людей оппозиционно мыслящих, довольно много людей протестно настроенных. И, конечно, я надеюсь, что будут представлены все политические силы, будет коммунист зарегистрирован, там другие. И самое главное для меня, конечно, чтобы был...
Зарегистрированный коммунист плюс зарегистрированный Собянин – это все политические силы?
Я пытаюсь перечислить. Понятно, что там будут другие, но для меня, как для либерала, для демократа, самое главное, чтобы был либеральный демократический кандидат. И здесь дело обстоит довольно скверно на сегодняшний день, потому что Дмитрий Гудков подал документы, но, как я понимаю, у него большие сложности со сбором муниципального фильтра. А Яблоко, которое, по идее, наверное, может собрать муниципальный фильтр, как старейшая демократическая партия страны, устроила нам мыльную оперу, такую своеобразную политическую Санта-Барбару. Я, к сожалению, в силу командировок не все серии смотрю, поэтому слегка упускаю нить событий. Но там, значит, были праймерис, на праймерис победил один, потом он отказался, потом выдвинули Митрохина, потом начальство сняло Митрохина, потом снова выдвинули Митрохина, теперь начальство партии снова снимает Митрохина.
Митрохин вот. Хочет сидеть.
Это я вкратце, вот как в сериалах, я вкратце рассказал о содержании предыдущих 76
быстрая
серий.
Быстрая промотка.
Да, быстрая промотка. И вот на сегодняшний день, насколько я понимаю, остается 4-5 дней до подачи документов, а у Яблока кандидата нет. Вот. И так как я поддерживал Григория Явлинского на президентских выборах и поддерживал партию Яблоко на думских выборах, я очень хотел бы, чтобы кандидат партии Яблоко был на мэрских выборах в этом году. Я так понимаю, там есть конфликт между московской организацией, которая выдвинула Митрохина, и руководством партии, которая Митрохина выдвигать не хочет. И остается несколько дней для сбора муниципального фильтра и регистрации кандидата от Яблока. Я не знаю, какой найти выход, но мне единственное, что приходит в голову, я думаю, что в этой ситуации надо выдвигаться самому Григорию Явлинскому в мэры Москвы. Во-первых, потому что он федеральный политик, его не надо раскручивать, и он в Москве наберет довольно много. Во-вторых, потому что, как мне кажется, если он сам выдвинется, то Московская конференция его поддержит. То есть, тем самым будет снят конфликт между ним и Митрохиным. И мое желание получить демократического кандидата на выборах в мэры Москвы будет реализовано. Тогда будет за кого голосовать. Вот такое я Соломоново решение предлагаю принять Яблоку и надеюсь, что они
мне
так и сделают.
Мне есть что тебя спросить по поводу этого Соломонова, как ты говоришь, решения. Но я это сделаю через несколько минут.
Хорошо.
После краткого выпуска новостей. Ну, в общем, это программа «Особое мнение» с Владимиром Рыжковым. Мы вернемся.
Представляет программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением Владимир Рыжков, который перед перерывом сказал, что оптимальным решением для партии «Яблоко», где вся эта странная история с выдвижением и
Санта-Барбара,
да, и судилищем Митрохина и так далее, а также возможностью проголосовать для демократически настроенного избирателя, правильно я понимаю,
да,
ход твоих мыслей, это выдвинуть Григория Алексеевича Явлинского.
Да.
При всем уважении к Григорию Алексеевичу, угу, я тут же хочу тебе задать вопрос.
Да.
То есть вот эти 20 или 30 лет промелькнули как один день.
Как сон.
Как сон, да, абсолютно. И все на смарку. И как был Григорий Алексеевич при всех его достоинствах и при всех его прекрасностях.
Ольга, болельщица футбольная?
Так он и остался.
Или нет?
Что?
Болельщица или нет футбольная?
Когда как?
Я приведу метафору.
Угу.
Оно же сравнение.
Это можно слушать детям?
Оно же аллегория. Можно. Вот смотрите. В воскресенье Россия играет против Испании.
Так.
В центре нашей обороны играет Сергей Игнашевич.
Так.
Которому 39 лет.
Так.
Что вы думаете? Черчесов, когда брал Игнашевича, он не хотел найти 23-летнего гениального защитника, который будет носиться, как угорелый, значит, и всех останавливать. Ну, вот сейчас 4 дня осталось. 4 дня осталось до окончания срока выдвижения. За эти 4 дня Яблоку надо определиться с кандидатом, собрать там 120 или сколько муниципальных подписей, там все эти документы, приволочь их в Мосизбирком, значит, все в поту, и сдать. Вот что им делать в этой ситуации? Да, можно говорить, что предыдущие 76 серий Санта-Барбары были сняты зря. Да, можно говорить о том, что с праймерис вышло по-дурацки, потому что, значит, провели праймерис, а они кандидата не определили, как выяснилось.
Не определили неправильного
кандидата. Неправильного кандидата, да. То есть, да, пчелы делают неправильный мед. Вот, да. Подальше теперь вот эта дурацкая история, когда Митрохин судится с партией. И остается 4 дня. Вот что делать Черчесову? Единственный выход – вызывать сборную Игнашевича. Поэтому, понимаете, футбольные болельщики поймут, о чем я говорю. Поэтому, да, я считаю, что в данном случае Явлинский, как лидер партии, ну, как бы, юридический лидер партии Эмилия Слабунова, но основатель партии и ее, как бы, идейный лидер — это Григорий Явлинский. Его не надо рекламировать, его знают все абсолютно, его позиция известна, он федеральный политик, он стоит на том же уровне, что Собянин. По-моему, это хорошее решение за оставшиеся 4 дня. Как футбольный тренер я вам другого решения предложить не могу. И если это произойдет, я лично сам буду за него голосовать, и всех призывать за него голосовать, людей либеральных демократических взглядов. А иначе можно вообще получить... А кто тогда будет от демократов? Вообще, что ли, никого? Это что, лучше, что ли?
Не знаю.
Ну, не лучше точно. С моей точки зрения, не лучше. Нам нужен кандидат, который соответствует нашим убеждениям, нашим взглядам.
Яшин правильно сделал, что вот оценил обстановку и не стал давить.
Что ему было, что ему мешало оценить обстановку до того, как он выдвинулся?
Ну,
мне кажется, обстановка и до выдвижения ничем не отличалась от того момента, когда...
То есть не надо было им всем выдвигаться?
Выдвигаться надо, когда есть перспектива быть зарегистрированным. Вот, ну, у меня, по крайней мере, такое правило. Я, когда выдвигаюсь, я, как правило, участвую. Вот я участвовал в думских выборах 2016 года. Потом я был зарегистрирован, и я отработал, отпахал. Проехал 1000 километров, провел многие десятки встреч с людьми и так далее. А так заявиться, а потом сказать: вы знаете, мне не дают собрать муниципальный фильтр. Ну, это и до этого было понятно.
Угу.
А Яблоко, я думаю, соберет, потому что Яблоко старейшая партия. Я уверен, что Яблоко соберет. Яблоко просто... Вот 4 дня. Вот сборной России 2 дня осталось до матча. И Игнашевичу. А Яблоко 4. Вот за 4 дня нужно решить один вопрос. Выдвинуть кандидата. Я считаю, что для демократии, для Москвы это очень важно. Я и Митрохина поддержу.
То есть,
если они Митрохина выдвинут, я его поддержу.
То есть, партия
а Явлинского выдвинут, его поддержу. А выдвинут другого человека, его или ее поддержу. Для меня самое главное, чтобы Яблоко успела выдвинуть кандидата, собрать подписи и зарегистрироваться, чтобы у демократов был кандидат.
А кто лучше играет в своем виде спорта? Демократы или футболисты?
Бразильцы играют лучше в футбол. Но демократы плохо играют. Я говорю, что Санта-Барбара, конечно, это не лучший жанр, когда идет речь о таком серьезном деле, как выборы мэра Москвы. Ну, что есть, то есть.
А ты видел эту прекрасную Санта-Барбару? Я не знаю, нет, это не Санта-Барбара, это комикс, наверное, про липецкого губернатора, который вначале написал в Твиттере, что немцы проиграли в футбол, потому что души убиенных десятков миллионов жертв мстили и будут мстить. А потом он удалил этот твит.
И сказал, вы все врете?
Нет. И написал, что... Ну, там что-то такое он написал, своими словами пересказывая, но смысл такой, что мы очень дорожим сотрудничеством вот с ними всеми.
Ну, объяснили дураку, что... У нас по-русски говорят, не туда загреб. То есть он, видимо, хотел понравиться начальству. У нас же как? У нас же главное...
Не угадал.
Да, главная задача подчиненного – иметь лихой вид, вот как Петр говорил, и нравится начальству. Он, видимо, посчитал, что раз у нас с Западом сейчас конфронтация, то чем смачнее ты на него плюнешь, тем, значит, начальство будет больше довольно. А получилось довольно скверно, потому что немцы все-таки нам не враги абсолютно. И с немцами у нас большие экономические интересы и большие планы. И вообще немцы нынешние, они вообще другие немцы, чем те, которые нападали на нас 20 июня 41 года. Но, видимо, губернатору невдомек, что Германия поменялась. Это мне напоминает одну историю. В советское время в Красноярске западные немцы, ФРГшники, монтировали какой-то завод в Красноярске в советское время. Вот. А директором этого красноярского завода был дедушка, герой соцтруда, может быть, даже двукратный герой соцтруда, вот этих еще из старых сталинских наркомов. Вот. И он, когда пускали эту линию производственную или прокатный стан, ну, что-то они там пускали, он вышел, растрогавшийся совершенно, на трибуну и сказал: «И особенно я хочу поблагодарить наших немецко-фашистских друзей, которые...» Ну, то есть, он хорошее хотел сказать, а изо рта вынеслось вот сталинский штамп про немецко-фашистских захватчиков, только он слово «захватчики» поменял на слово «друзей». Так, мне кажется, губернатор, он, может быть, славный человек, и он не хотел, чтобы такой скандал был. Но скандал вышел, после чего, видимо, ему то ли с Москвы позвонили, то ли местные кураторы из ФСБ пришли и сказали: «Ты что лепишь? Пиши наоборот». И он стер и написал: «Да как мы любим Германию? Да как она важна для нас?» А тем более это как сейчас принято говорить, прозвучало диссонансом с идущим в России чемпионатом мира по футболу, где мы хотим показать всему миру
нашу открытость,
нашу миловидность, нашу доброжелательность, наше ни с чем не сравнимое хлебосольство и гостеприимство. И тут вот в самый разгар нашей масленицы, в то время как кружатся пары, блины мажутся медом, вдруг выходит губернатор и смачно плюет в саму середину хоровода. Ну, в общем, некрасиво получилось. Ну, исправился и молодец. А я его знаю лично. Он такой, в принципе, нормальный, простой мужик. Ну,
нет, я не сомневаюсь.
Вышло как вышло. Хотел как лучше, а получилось как всегда.
А их специально вот так вот набирают, да, вот таких вот?
Да, он-то не набранный как раз. Он-то как раз еще, он один из старейших. Он еще в начале 90-х стал губернатором. То есть он из поколения Тулеева, он из поколения Лужкова. Он там уже, не знаю, он уже Мугабе пересидел, мне кажется.
То есть он умеет раз, колебаться он... с генеральной линией.
Ой, это да, они все умеют. Кто-то ловчее, кто-то, вот как показывает практика, иногда зашибается бортами об стенки. Но в целом большой мастер, да.
Давай успеем. Да. Давай успеем поговорить про высокую большую политику.
А что, мы про низкую говорили, что ли?
Это мы говорили про праздник жизни.
Про праздник жизни.
Да. А вот, например, Путин и Трамп.
Да.
И что они там в конце концов разделят в Сирии?
Ну, здесь как? Здесь два героя, которые любят внешние эффекты больше, чем содержание.
Они долго шли на встречу друг другу.
Да, главное, чтобы громыхнуло погромче. Главное, чтобы красиво вышло. Вот слетал Трамп в Сингапур, встретился с Ким Чен Ыном. Весь мир ахнул в зрительном зале. потому что, как говорил Черномырдин, сроду такого не было. А получилось опять то же самое, потому что никаких договоренностей толком там достигнуто не было. И вот последние дни есть информация, что Пхеньян спокойненько продолжает свою ядерную программу. Возникает вопрос, а чего летал? А о чем договорились? Я боюсь, что и здесь может повториться такая же ситуация. То есть будет очень красивый зал, где они там в Хельсинки. Возможно, даже это будет тот самый зал, где Брежнев подписывал в 1975 году Хельсинское соглашение. Вполне возможно. Красиво я был.
Ты просто историоманьяк.
Ну, я историк, поэтому у меня, естественно, маниакально искаженное мышление. Вот, возможно, в том же зале будут переговоры, будет очень много сказано слов о том, как важно сотрудничать. Но, скорее всего, о чем-то договорятся в неконфликтных сферах, таких как ограничение стратегических вооружений, таких как контроль за распространением ядерного оружия, может быть, по ракетам средней дальности о чем-то договорятся. Но в трех самых конфликтных сферах, а их три у нас, это Украина, санкции и Сирия. Я думаю, что здесь каких-то серьезных продвижений не будет. То есть внешний эффект будет гораздо ярче, чем содержание этих переговоров. Вот тут... Санкции не снимут, по Сирии конфликт сохранится, и по Украине конфликт сохранится.
Вот тут пишет нам в чате нашей трансляции в Ютьюбе пользователь с ником i.f. Он спрашивает, Рыжков выдвинется в мэры или нет? А действительно, ну что уже, ну раз больше никого не нашлось.
Встать на место Игнашевича.
Почему бы Рыжкова не выдвинуть уже?
Есть яблоко, которое я искренне последний годы поддерживаю, вот пусть Яблоко выдвинет своего кандидата, а я его поддержу сердечно.
Любого кандидата.
А?
И Митрохина.
Любого кандидата и Митрохина поддержу. Но я считаю, что в ситуации конфликта, еще раз повторюсь, мне кажется, что кандидатом должен быть Григорий Явлинский, как бесспорный лидер, как человек, который снимет конфликт между федеральным руководством партии и московской организацией. Мне кажется, если он придет, им надо собирать конференцию завтра, в субботу, в воскресенье. В воскресенье плохо, Россия играет. В понедельник собирать конференцию, если Явлинский придет и скажет, что ну ладно, давайте снимем конфликт, так и быть, я иду и буду бороться. Я думаю, что это уберет конфликт из партии.
Вот не было такого, да.
Соломонова решения?
Никогда не было, и вот опять.
Опять то же самое.
Буквально, да, просто бессмертный.
Сроду такого не было, и опять то же самое, да.
Спасибо большое. Это Владимир Рыжков.
Спасибо вам огромное.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».